Что же, сегодня наш разговор пойдет о Христе. Мне кажется, самое важное для сегодняшнего разговора слова в Евангелии есть у апостола Иоанна. Он пришел к своим, и свои его не приняли. Почему так важно, что он пришел к своим? Потому что мы уже много раз об этом говорили, что в разных религиях языческих люди были чужими для своих господ, потому что люди созданы одним Богом, а затем совершенно иное божество усвоило себе власть над людьми. И гностические секты, которые возникают в период зарождения христианства, вот они тоже полагают, что Бог Творец, Бог, создавший мир, но это совсем не тот Бог, от которого можно ждать спасения. По их мнению, Бог Творец, это как раз даже вот такой мелкий, неумный Бог. А Бог Ветхого Завета, это вообще чуть ли не сатана. И вот именно в полемике с такого рода утверждениями, уничижающими Ветхий Завет и Бога Творца, апостол Иоанн говорит, пришел к своим. Потому что если бы не Христос был нашим Создателем, а не другой Дух, другой Бог, тогда Евангелие не имело бы трагичности. Потому что понятно, что если некий вестник приходит в чужой лагерь, к чужим людям, если эти чужаки воспринимают его как чужака, если они преследуют его, не понимают и распинают, в этом нет трагедии, в этом есть боль, но трагедии, парадоксов в этом нет. Потому что понятно, что чужие для чужих, они чужды. А вот он пришел к своим, оказывается, и свои его не поняли. Итак, здесь мы с вами прикасаемся к главной тайне и главной теме Евангелия. Кто такой Христос? Кто он по отношению к людям? И кто он по отношению к Богу? Именно на эту тайну своего бытия Христос постоянно и обращал внимание людей. Посмотрите, как Христос спрашивает учеников. Он спрашивает их, за кого люди почитают меня? Понимаете, я часто тоже людей спрашиваю, скажите, а что говорят о моей книжке или статье, интервью, о моей лекции? А вот Христос не задает этих вопросов. Он не спрашивает, что пишет Иерусалимская пресса о Нагорной проповеди, какие рецензии появились, отклики. Да, Христос спрашивает, за кого люди почитают меня? Ну, помните, что ответы апостолов, апостолы придают разные мнения, это Илья, это Иоанн, и так далее. Но Христос отстраняет и говорит, хорошо, а вы за кого меня почитаете? И тогда Петр отвечает, ты Христос, Сын Бога Живого. И помните торжественные слова Христа. Христа, который всегда убегал от человеческих почестей, который не поддавался на лести толпы. А в эту минуту Христос говорит, блажен ты, Петр, ибо от Бога тебе открыт, не плоть и кровь тебе открыли эту тайну. Итак, для Христа важнее всего, чтобы люди поняли тайну его бытия. Апостол Павел выражает эту тайну одной из фраз. Вот великое благочестие тайны. Бог явился во плоти. На самом деле, давайте с вами, прежде чем мы будем говорить о подробностях тех или иных евангельских текстов, давайте попробуем посмотреть на них, исходить из высоты птичьего полета. Посмотрим на них в самых крупных, основных мазках. Когда нам встречается некий текст, который для нас мало с вами знаком, бывает важнее всего выяснить, о чем этот текст, какая главная тема. И вот давайте попробуем с вами, ну, например, мы берем стихотворение Пушкина и задаем такой вопрос, какая была тема главная в творчестве Пушкина? И вот мы как можем это выяснить? Мы можем взять полное собрание его сочинений, разложить его по страничкам, а затем эти странички разложить уже так, перемешать по папочкам, чтобы в одной папочке, в каждой из папок, у нас была тематическая подборка стихов вот именно на эту тему. И у нас в одной папке появится, скажем, на одной папке пишем «Любовная лирика Пушкина», на другой папке «Свободолюбивая», «Гражданственная лирика Пушкина», на другой, скажем, напротив, «Гимн самодержавия», который появляется у позднего Пушкина. Вот здесь еще тема «Дружба», тут пейзажные зарисовки. Вот здесь там какие-нибудь богоборческие мотивы, свободолюбивые, так называемые, атеистические, у раннего Пушкина. А вот в этой папочке напротив, в зрелом возрасте, какая-то уже православно окрашенная поэзия этого поэта. И вот затем мы можем сравнить просто толщину этих папок и прийти к выводу, какая же тема была главной. А особенно если окажется, что эта тема не просто главенствовала в один из периодов жизни этого поэта, а что эта тема прошла красной нитью через все его творчество. Тогда тем более нам станет понятно, да, вот мы с вами прикоснулись к жизненному нерву этой судьбы. Я думаю, что в случае с Пушкиным здесь дискуссии особых не возникает. Очевидно, все-таки именно тема любви, она была для него главной. А вот если мы с точно таким же методом подойдем к чтению Евангелия, то здесь нас ждет все-таки некоторая неожиданность. Та неожиданность, которую не встретили мы при исследовании Пушкина. Итак, давайте попробуем взять евангельский текст и выписать из них, если хотите, проще всего с электронной версией, конечно, работать, взять электронную версию Евангелия и, соответственно, создать систему там различных файлов, папок, и туда в них выписывать, копировать все слова Христа, все, что сказал Христос. Давайте разнесем по разным рубрикам. Чтобы у нас не было при этом лишней головной боли, мы разрешим себе, если каждую из этих фраз относить к нескольким рубрикам, если нам кажется, что она и сюда относится, и сюда. И на эту тему здесь есть звучание, и на эту. И вот даже при этом таком очень мягком, при такой очень мягкой классификации, рубрикации, смотрите, что у нас получится. Вот мы называем основные темы. Проповеди Христа о великом, проповеди Христа о терпимости, проповеди Христа о покаянии, притча о Царстве Божьем, учение Христа о Боге, обличение фарисейства и так далее и тому подобное. И вот когда мы эти разные папочки создаем и в них разносим изречения Христа, какие мы встречаем в Евангелии, и затем смотрим, что же у нас получилось, то вот здесь нас ждет некоторая неожиданность. Ну, по крайней мере, это неожиданность для тех, кто привык на Евангелие смотреть со стороны, не церковными глазами. Окажется, что главная тема проповеди Христа – это не призывы к любви и не призывы к покаянию, не призывы к молитве. Главная проповедь Христа – это его речь о себе самом. Вот именно эта тема проходит красной нитью через все евангельские повествования. «Я есть путь истинной жизни, я источник воды живой. Веруйте в Бога и в меня веруйте. Кто отречется от меня, предаст себя мне небесным, от того, кто отречется от меня, предаст мне, от того я отрекусь перед Отцем моим небесным». Вот даже вспомним с вами те слова Христа, которые чаще всего упоминаются в связи с тем, что вот Христос принес на землю Евангелие любви. «Заповедь новую даю вам». И как же эта заповедь звучит, вспомните. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга». А как? «Как я возлюблю вас». Не как самих себя. Эту заповедь Христос произносит, цитируя Ветхий Завет. Когда его спрашивают: «Учитель, какая заповедь важнейшая в законе?» То есть в еврейском законе, Ветхозаветном. А вот когда речь идет о том, какую новизну Христос сюда принес, какой акцент он поставил, вот здесь звучит, как я возлюблю. Почему это так важно? Дело в том, что, по крайней мере, мне довольно часто люблю ближнего к своему себя, а я себя не люблю. Как мне тогда относиться к нему? Я себя-то не люблю. А вот здесь перед нами пример, который очевиден для всех. Как я возлюблю на вас. А любовь Христа, она очевидна. Это любовь до конца, до жертвы, до креста. Или, скажем, иную заповедь давайте вспомним. «Потому узнают все, что вы мои ученики, что будете иметь любовь между собой». И опять же, посмотрите, оказывается, здесь важнейшее свойство – это быть учеником. Любовь, обладание любовью, есть не более чем признак, а субстантивом является быть учеником Христова. Ну, переведу, чтобы вот это было понятно. «Потому узнают все, что вы студент МГУ, что у вас есть студенческий период». Вот ясное дело, что важнее быть студентом, а вторичного уже, вот это главное качество проявляется потому, что у вас есть вторичный признак. Вот так же здесь, потому узнают главное, что вы мои ученики, что у вас будет любовь между собой. Или, например, вспомним еще иные слова о любви, которые звучат в Евангелии. Призывы Христа к любви врагов. Вот это удивительный призыв. «Если вы любите любящих вас, то разве не так ли делают и язычники? А я говорю вам, благословляйте проклинающих вас, молитесь за обидчиков вас, любите вот врагов ваших». Как это понять? Дело в том, что любовь, во-первых, приказу в себе воспитать нельзя. Во-вторых, враг – это по определению тот, кого я, мягко говоря, не люблю. Если не ненавижу, то не люблю. И вот дело в том, что можно так себя выдрессировать путем медитации, аутотренинга, того, что на современном жаргоне называется самосовершенствование. Можно приучить себя спокойно реагировать при приближении того, кого я считаю своим врагом. Ну, представьте, я иду по университету, навстречу мне идет Мария Ивановна, доцент чешской кафедры. Мы все ее терпеть не можем, честно. И я тоже. И при диплом она знает, но я не буду вообще рассказывать про нее, она очень жуткая баба. Да. И вот она идет навстречу мне, я ее издалека вижу, во мне сразу начинают бурлить все мои чувства по отношению к ней. Но я себе осторожно, подожди, сказано, любить надо даже этих вот, да. Даже Марью Ивановну, Господи, да. Я вообще Великий пост, поэтому нет, я сейчас себя обуздаю. И я начинаю про себя медитировать там. Вспоминаю, чему меня обучили на курсе Ребёфинга, и там начинаю дыхание регулировать, там между делом еще и прочее. Да, и вот начинаю иду, к ней извлекаю присяг, погружаюсь в свое внутреннее я, ухожу кусочком в астрал, свои семеричные тела по разным инстанциям рассылаю, в итоге иду медитирую. Мне тепло, мне хорошо, я Бог, где-то моя сила кундалини, все замечательно, все это вокруг. Марья Ивановна, это тоже я, татва Маси и так далее. Вот тут этим путем медитирую, прохожу мне, говорит, здрасте, Марья Ивановна, и иду дальше. Вот, понимаете, я могу научить себя спокойно относиться к тому, кого почитаю своим врагом, но все-таки это не любовь. Любовь – это больше. Так вот, истижать такую любовь человеку невозможно. Но то, что невозможно человеку, все-таки возможно Богу. Не случайно в дневниках великой княгини Николаевны Романовой, в дни ее ареста вместе с государем, были такие строки, не ею написано, не она является автором стихов, это, если не ошибаюсь, Никольский автор этих стихов, один из создателей Союза русского народа. И эти строки гласят, и у преддверия могилы пошли в сердца твоих рабов нечеловеческие силы молиться кротко за врагов. Это действительно нечеловеческие силы. И вот поэтому Христос и призывает, прибудьте в любви моей. Да, вам это невозможно, но прибудьте в любви моей. Итак, даже если мы присматриваемся вот к тем словам Евангелия, которые призывают прежде всего к любви, то при внимательном вглядывании в них окажется, что и они все говорят именно о тайне Христа. О том, что именно к Его любви надо обратиться, не просто вспомнить об этой любви, а пребыть в ней. Или, например, вот возьмем самое начало евангельской проповеди, заповеди блаженства, Нагорной проповеди. Блаженны нищие духа. Вот текст, который вызывает массу смущения у людей. Как это понимать, нищий дух? Но давайте, прежде чем этот текст анализировать, обратим внимание на то, как люди сами на него реагируют в Евангелии. Вот сегодня, если между делом, так вот, кстати, к слову, кто-нибудь из современных людей употребит это словосочетание, тем более призовет к духовной нищете, то возникнет масса недоумений, а в общем-то даже и критики, ехидных усмешек, пожатий плечами и так далее. Но заметьте, те люди, которые слушали Христа непосредственно, они этим не смутились. Нагорная проповедь Христа вызвала смущение, вызвала непонимание даже у апостолов, но не этой строчкой, другим. А по этому вопросу никакой смуты не возникло. Это означает, с точки зрения герменевтики понимания текста, что то, что сказал Христос, его слушателям было понятно. Откуда понятно? Может, он раньше уже им это говорил? Нет, этот вариант отпадает, это первая его проповедь. И те, кто слушают его, эти люди, во-первых, они не христиане. Они не могут быть христианами, потому что христианская проповедь только не читала. Значит, они кто? Они иудеи. Более того, кто они? Это, собственно, народ, толпа. Там в историческом языке Евангелия стоит слово «охлюс». Это вот, ну, действительно, простолюдины, простецы стоят. И вот у них этого не вызывает смущения, нищий дух. Это означает, что если у них нет смущения, им это понятно, значит, это слово уже звучало в текстах, которые раньше были им знакомы, в их религиозном опыте. Какой не было? Посещение синагог, ветхозаветных синагог. Тогда давайте посмотрим, какие же слова звучали там, в этих синагогах, какие тексты звучали так, там, причем такие тексты, чтобы там звучало это выражение «нищий». Что это такое? И мы тогда берем с вами книги Ветхого Завета и начинаем их листать. И тут выясняется, что, оказывается, слово «нищий» — это был термин, достаточно своеобразный, который характеризовал собой не состояние денежное того или иного человека, а устроение его души. Что именно имеется в виду? Вот множество можно текстов из Ветхого Завета вспоминать, Господь услышал нищего, пьющего и так далее. Вот, а или там обо мне судачат сидящего ворота, пьющее вино, а я же беден и нищ, Господи, и прочее. Что вот нищими называли себя в ветхозаветные времена те люди, которые не то что были физически нищи, нет, царь Давид себя нищим называет, а это люди, которые ничем не дорожили. У них было сокровище, было нечто, что они очень ценили, но это сокровище они считали не принадлежащими себе. Это сокровище эти люди относили к будущему. Там самое главное, что может с нами случиться, оно в будущем, оно зреет. Там, в будущем, кроется Царство Христа. Мессия должен прийти. И пока Мессия не пришел, ничто на свете не может сделать меня вполне счастливым. Сколько бы денег у меня не было. И вот эти вот нищие, или по-еврейски анавим, вот эти вот нищие, они всем своим нутром, они где-то там, впереди. Они ожидают, когда же явится этот день вселенской правды. И вот смотрите, как удивительно строится проповедь Христа. Дело в том, что по закону искусства проповеди, начало проповеди должно соответствовать двум требованиям. Первое. Начало проповеди должно быть понятно. Надо от понятного восходить к непонятному. А второе условие проповеди. Начало проповеди должно быть интригующим, привлекающим внимание. Особенно, когда это первое знакомство людей с незнакомым проповедником. Вы смотрите, видно, Христос строит свою первую проповедь. Он говорит, счастливы нищие, ибо ваше есть Царство Небесное. Здесь, с одной стороны, понятно, употребляется термин, который был в Ветхом Завете. Но, с другой стороны, употребление этого термина, контекст его употребления вызывает настоящий шок. Почему? Потому что если бы Христос сказал, блаженны нищие, да, потому что ваше будет Царство Небесное, перед нами была бы обычная религиозная моралистика. Потерпите, там в будущем будет что-то, совершенно все исправится. Но Христос укрепляет настоящее время. Не будет, а ваше есть Царство Небесное. И вот это рождает потрясение. Потому что если Царствие Божие, мы уже нищие, ждущие Христа, могут быть счастливы здесь и сейчас, значит Христос уже здесь. Если наше есть Царство Небесное, значит Христос, Небесный Царь, уже на земле, так где же Он? Вот поэтому и кончается Нагорная проповедь этим главным вопросом.